Олексій Зарахович. Анімалістика на радіо НВ.
Добрый вечер. В эфире программа «Анималистика». Программа, в которой, говоря о зверях, птицах и насекомых, по сути, говорим о себе самих. То есть превращаем больший мир в зеркало. Кто же будет сегодня в этом зеркале? Пусть будет мышь. Зверь, вызывающий у людей разные чувства, от страха и брезгливости до любви и почитания. Так или иначе, судьбы мышей и людей как-то связаны. Вот, скажем, 1609 год. В Англии публикуются ноты, стихи, песенки под названием «Три слепых мышонка». Три слепые мышки, три слепые мышки. Смотрите, как они бегут, смотрите, как они бегут. Они все бегут за женой фермера, которая отрезала им хвосты разделочным ножом. Вы когда-нибудь в жизни видели такое зрелище, как эти три слепые мышки? Поначалу этот стишок никак не детский, но со временем, то есть 200 лет спустя, в 1842 году, вошел в сборник стихов для детей, составленный литературоведом Джеймсом Орчардом Холливеллом Филлипсом. И с тех пор живет собственной жизнью, появляясь то в сказках или уже в наши дни в мультфильмах. Автором песенки называют Томаса Равенкрофта, лишь по причине того, что он был ее первым издателем. Хотя на самом деле у этой песенки автор куда более ранний. В том смысле, что есть у истории про трех мышей свой подтекст и адресован он событиям XVI века. Под фермершей, отрезающей хвосты мышам, подразумевается королева Англии Мария Тюдор, Мария Католичка, она же Мария Кровавая. Прозвище «Кровавая» получила за истребление протестантов. Случилось это, когда Мария взошла на престол. Кому-то из протестантов повезло, их заключили в Тауэр, а вот других казнили. К слову, к традиционной плахе и топору добавилось аутодафе, еретиков стали сжигать на костре. Подобному новшеству англичане были обязаны супругу Марии, испанскому принцу Филиппу. Что до песенки, то адресована она трем оксфордским профессорам-протестантам за то, что вознамерились перевести Библию на английский язык. Их привязали к столбу, сразу всех троих, а перед сожжением ослепили, что должно было символизировать их духовную слепоту. И тут же какой-то шутник на радость и потеху толпе исполнил сочиненную здесь и сейчас песенку. «Три слепые мышки». Три слепые мышки, смотрите, как они бегут. Смотрите, как они бегут. Впрочем, было это давно, с тех пор песенка живет своей новой жизнью, став частью детского фольклора. Так или иначе, этот стишок поможет нам построить композицию сегодняшнего разговора. Раз мышей три, то и героев будет тоже три. Первая из них – домовая мышь.
Миша – рід савців родини мишових з ряду гризунів. Довжина тіла від 6 до 9,5 см. Хвіст становить 60% по відношенню до довжини тіла. Маса – 12-30 грамів. Вуха округлі, невеличкі. Шкура темна або буросіра. Слово «миша» утворено від стародавнього індоєвропейського слова «муш», яке перекладається як «злодій». Існує близько 130 підвидів хатньої миші. У природі миші – сутінкові і нічні тварини. Проте у людському житлі підлаштовують свій добовий режим під діяльність людей. Зазвичай кормом миші служать насіння різних диких і культурних рослин. Віддає перевагу насінню злаків і бобових, їсть комах та їх личинки. Поруч з людиною миші задовольняються будь-якою їжею, здатні їсти мило, свічки і навіть клей. Залюбки смакують м'ясом, шоколадом, молочними продуктами. От хіба що сир. Сир миші не люблять. Смак їм не подобається, а сирний запах викликає огиду. Насправді улюблені ласощі миші – зерна злаків і фрукти. У 2002 році вчені повністю розшифрували геном миші. З'ясувалося, що він на 80% збігається з людським.
Пусть меня сожрут мыши, если то, что я сказал, неправда. Так говорил архиепископ Хатта из Майнца. С именем этого архиепископа связаны две истории. Одна приключилась в самом начале X века, в 906 году. Тогда шла борьба между Бабенбергами и Конрадинами за Франконию и вошла в историю как Бабенбергская распря. Собственно, междоусобица как междоусобица. И вспомнил я о ней лишь в связи с упомянутым архиепископом. Итак, Адальберт фон Бабенберг заперся в крепости и приготовился к длительной осаде. Оппоненты предприняли несколько попыток захватить замок, но все безуспешно. И тогда за дело взялся архиепископ Хатта фон Майнц. Графу предложили переговоры, и сам архиепископ гарантировал Адальберту, что он в целости и сохранности вернется в свой замок. «Пусть меня сожрут мыши, если то, что я сказал, неправда», — убеждал он графа. Граф согласился, и вот процессия двинулась в путь. Но только отошли от замка, Хатта фон Майнц стал жаловаться на жажду. «Вот бы выпить хотя бы глоток вина из ваших подвалов, дорогой граф». «Ну, хочет выпить епископ, дело святое, пришлось вернуться». Испили вина и снова двинулись в путь. Отошли недалеко, как налетели всадники, схватили Адальберта фон Бабенберга и в качестве пленника доставили во вражеский лагерь. «Как же так?» — возмущался граф, обращаясь к епископу. «Вы дали мне честное слово, что я буду возвращен в свой замок». «Так ведь вы возвращались, ваше сиятельство?» — елейным голосом возразил ему Хатта фон Майнц. «И пусть меня сожрут мыши, если то, что я сказал, неправда». Это первая история, связанная с именем архиепископа. А вот и вторая. «Вскоре случился неурожай и голод». Толпы нищих просили подаяния в замке епископа. И тогда Хатта фон Майнц решил весьма своеобычно победить нищету и голод. Он отдал распоряжение собрать всех нищих в большом амбаре, обещая всех накормить досыта. Когда в амбар набилось битком народа, епископ велел заложить двери и поджечь с четырех сторон. Крики людей рассмешили епископа. Они кричат, как пойманные мыши. «Теперь с попрошайничеством будет покончено. Пусть меня сожрут мыши, если то, что я сказал, неправда». Легенда рассказывает, что в тот самый миг из огня, охватившего амбар, выскочили тысячи мышей и устремились к епископу. Он в дом, а не за ним. Тогда он решил спастись в башне на острове, окруженном со всех сторон водой, надеясь, что мыши туда не доберутся. Но они почему-то добрались, накинулись на епископа и съели. Башня, в которой пытался спастись епископ, получила название «Мышиная». Был ли это на самом деле вопрос? Если первая история, связанная с обманом графа Адальберта фон Бабенберга, подтверждается в хрониках, вторая больше похожа на сказку. Своего рода возмездие за предательство доверчивого графа. «Пусть меня сожрут мыши, если то, что я сказал, неправда», — говорил архиепископ. Вот и сожрали. Собственно, недоверие ко второй истории связано с тем, что подобный сюжет встречается в разных культурах и традициях. Вот, скажем, история польского короля Помпилиуша, жившего то ли в VIII, то ли в IX веке. В хронике сказано: «Помпилиуш был человеком в высшей степени бесчестным, делая вид, что слабеет и чувствует приближение смерти. Он созывает своих дядьев, смягчает их сердца сладкими речами, покоясь на ложе в притворном недомогании, заявляет, что нет у него сил далее жить, убеждает и просит, чтобы они обсудили, кто будет ему наследовать. В конце концов, прощаясь с ними, безжалостно умерщвляет их отравленным питьем. Велит, чтобы тела их оставались непогребенными, якобы они убиты по божественной воле. Но преступление, совершенные им по отношению к дядьям, не осталось неотченным. Появились огромные величины мыши, которые напали на короля, и нельзя было спасти его от них ни огнем, ни мечом, ни палками, и они, преследуя, стали его кусать. Наконец он вместе с женой и двумя сыновьями бежал в какую-то высоченную башню. находившуюся в крепости, и там, изгрызенный мышами, закончил свой последний день. Как видим, сюжет похож. Сперва злодеяние, после неизбежное наказание, осуществленное посредством мышей. И даже башня присутствует, в которой король пытался спастись от грызунов. Собственно, одним из символических образов мыши – это душа умершего человека. В одном случае душа предка или же невинная душа ребенка, нерожденного младенца. Иначе говоря, странствует мышь из мира живых в мир мертвых и обратно. Она как бы в зазоре между то ли адом, то ли раем и нашей реальностью. К слову о рае. На ум приходит эксперимент 1968 года, получивший название «Вселенная-25». Ученый-этолог Джон Кэлхун организовал для мышей помещение, в котором были созданы максимально комфортные условия для жизни и развития популяции, чтобы подопытные мыши могли иметь неограниченный источник воды, еды, определенное пространство для жизнедеятельности. Рай да и только. Сам Кэлхун называл этот загон утопией для мышей. На первом этапе эксперимента мыши действительно процветали. На втором стали меньше размножаться. На третьем в мышином сообществе начали формироваться жесткие иерархии. Появилась каста отверженных, которая представляла собой изгоев мышиного общества. Далее произошло совсем странное. Самки стали проявлять агрессию к своим собственным детенышам. Нередко они убивали своих детей, после чего уходили в дальние гнезда, становились отшельницами, отказывались от социальных ролей и размножения. И вот наступила четвертая фаза, которую ученый определил как фазу смерти. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивая». К ним относили самцов, которые только ели, пили, спали, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Мышиное общество стало быстро деградировать. В условиях изобилия пищи мыши почему-то увлеклись каннибализмом. В итоге вся колония мышей вымерла. По итогам эксперимента Джон Кэлхун выдвинул теорию смерти в квадрате, или по-другому двойная смерть. Первой смертью является смерть духа, которая настигла мышей до смерти телесной. Но после смерти духа, писал Кэлхун, телесная смерть неминуема, она вскоре настигнет популяцию. Возможно, вы спросите, почему данный эксперимент назывался «Вселенная-25». На самом деле, это была уже 25-я попытка ученого создать рай для мышей. Все 24 предыдущих закончились точно так же.
Олексій Зарахович. Анімалістика.
Переход от неживой материи к живой обязан наличию в каждом веществе активного начала или жизненной силы. Нужны только благоприятные условия. Так из стены гниющего болота получаются лягушки, мухи из мяса, черви земли. Чтобы получить мышь, уверял на заре своей карьеры физиолог мистики, врач 17 века Ян Баптиста ван Гельмонт, необходимо взять грязную рубашку, заткнуть ею горшок зерном и поставить в темный шкаф. После 21 дня, не раньше, но и не позже, в шкафу образуется одна, а возможно и сразу несколько мышей. Эксперимент ван Гельмонта всегда заканчивался успешно. Открыв шкаф, зрители обнаруживали отсутствие зерен и наличие мышиного помета. Что касается самих мышей, то их по причине множества щелей в шкафу увидеть не удавалось. Самозародились и ушли, что, собственно, и требовалось доказать. Вообще-то Ян Баптиста ван Гельмонт великий ученый, мыслитель, и даже заблуждение его отмечено печатью гения. Что до самозарождения, то к 17 веку эти идеи пустили корни, стали, если угодно, общим местом. Существовал ряд, так скажем, рецептов получения искусственным путем из неживой материи живого существа. Что там мышь? гомункулус – вот что занимало умы алхимиков на протяжении нескольких столетий. Человеческие существа могут появляться на свет без естественных родителей. Они могут вырасти, не будучи выношенными и рожденными женским организмом, а лишь посредством мастерства искусного алхимика. Так учил Парацельс. Впрочем, наш герой сегодня не гомункулус и даже не человек как таковой. Если интересен последний, то не сам по себе, но только в контексте разговора о мышином царстве. И на сцену выходит следующий персонаж, точнее, выбегает. Переплыв бурную реку, на спине быка быстро пробежала по его спине и голове, когда бык наклонил голову для благословения и упала прямо в ладони учителю. Так крыса первой пришла к Будде, когда он, закончив земной путь, призвал зверей, чтобы попрощаться.
Щури – рід гризунів родини мишачих. Широко поширені два види – сірий і чорний щури. Середня тривалість життя щура становить близько 2 років. За приблизними оцінками, щурів на землі вдвічі більше, ніж людей. Довжина тіла щура – від 8 до 30 сантиметрів. Маса – від 37 до 500 грамів. У забарвленні тіла переважають темно-сірі або сіро-бурі тони. Також зустрічаються жовті, червоні і помаранчеві відтінки. Більшість щурів всеїдні, однак у різних видів існують певні уподобання. Одні люблять рослинну їжу – насіння, овочі, фрукти. Інші – різних комах і дрібних безхребетних. Щури – соціальні тварини, живуть колоніями. В одній колонії може бути до 2000 особин. Спілкуються один з одним за допомогою ультразвуку. Щури завчасно чують небезпеку і масово покидають небезпечні зони. Доведено, що так само, як і люди, щури бачать сни і схильні до стресу і психічним потрясінням, бояться лоскоту і сміються, коли їх лоскочуть. У щурів дуже добре розвинена пам'ять. Лабораторні щури з зав'язаними очима по пам'яті успішно долають раніше пройдені лабіринти. В Індії є храм щурів – місце, що стало домівкою для кількох десятків тисяч гризунів.
В 1346 году хан Золотой Белой Синей Орды Джанибек осадил генуэзскую крепость Кафу. Победа была близка, но в монгольском войске вспыхнула загадочная болезнь, от которой не было спасения. Тогда Джанибек велел зарядить катапульты трупами погибших от мора воинов и забрасывать крепость. Генуэзцы, спасаясь от эпидемии, на своих кораблях понесли чуму по всему Средиземноморью. Так началось победное шествие черной смерти по Европе. И получается, что не крысы, как принято считать, но сами люди стали разносчиками болезни. Крыса лишь поучаствовала в этом процессе, поскольку являлась переносчицей чумных блох. И была эта крыса черной, так уж совпало. Чуму именуют черной смертью, и разносчицей болезни является черная крыса. К слову, на крысу, как виновницу эпидемии, никто и не думал. Если уж винили, то скорее кошек и собак. За 8 лет население Европы сократилось почти наполовину. Спасения не было никому, эпидемия уравняла всех, и смерды, и короля. Скажем, от чумы скончался король Кастилии, или, например, французская королева Жанна Бургундская. Но тут произошло событие, очень далекое от европейского континента. В Китае случилось землетрясение. Миллионы тамошних серых крыс ринулись осваивать новые земли. Они шли, пересекая долины, переплывали реки, они забирались на корабли, следовали за караванами путешественников и вот однажды добрались до Европы. Так началась Великая война. Полчища серых крыс пожирали черных днем и ночью. В норах, подвалах, под деревянными настилами, на чердаках и под скрипящими половицами, ни о чем не догадывавшихся горожан, шла невидимая битва. Ее исход предопределил будущее Европы. Черная крыса вынуждена была отступить, а вместе с ней чума, которую переносили блохи. Можно возразить, что блохи жили на серой крысе. Это так, но, во-первых, серые крысы почему-то оказались более устойчивыми к носителю чумы, а во-вторых, склонны жить обособленно, в норах. Крысы победили крыс, и вопрос не в том, какая именно крыса лучше, серая или черная. Скажем, замечено, что черные, что серые крысы, живущие вдали от цивилизации, отличаются от людей чрезвычайной чистоплотностью. Тщательно ухаживают за собой и своими собратьями, а если и превращаются в так называемых мерзких и грязных крыс, то лишь в результате контакта с человеком. А еще они куда сострадательнее нас. Своих попавших в затруднительную ситуацию никогда не бросают. Скажем, крысы откусывают хвост своему собрату, угодившему в ловушку, или берут на себя роль поводырей для своих ослепших сородичей, ну и так далее. Кто-то скажет, что всякая крыса – зло. Другие, и к их числу отношусь я, возразят, что это одно из самых разумных существ на нашей планете. Возможно, крыса даже слишком умна, отсюда и антагонизм. Человек осознает в крысе соперника, то ли угадывая в ней свои собственные качества, то ли приписывая крысе все дурное, что есть в нем самом. Так испугается, что зовет на помощь крысолова. Профессия эта давняя. В Европе появилась после того, как кошки посредством инквизиции были практически уничтожены, и с крысами бороться стало некому. Множество странствующих крысоловов бродили из города в город. На шестах они несли трофеи, связки крысиных трупов, на лотках – ловушки и яды. Молодой человек, 30 лет, красивый и нарядный, так что все, видевшие его, любовались его статью и одеждой, вошел в город через мост и Везерские ворота. Тотчас же начал он повсюду в городе играть на серебряной флейте удивительных очертаний. И все дети, слышавшие эти звуки числом около 130, последовали за ним. Они исчезли так, что никто никогда не смог обнаружить ни одного из них. Так сказано в хронике княжества Люнебургского. Речь идет о известной легенде. Крысолов, не получив платы за избавление города от крыс, увел за собой детей, нечестных и жадных горожан. Лишь трое из них сумели вернуться домой. Слепой мальчик, сбившийся с пути, глухой, не слышавший музыки, и мальчик, выскочивший из дома полуодетым, но вернувшийся назад, так как устыдился своего вида. Впрочем, в городской хронике Гамельна, написанной в 1375 году, ничего не говорится о крысах, но сообщается следующее. В 1284 году, в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пеструю одежду флейтист вывел из города 130 рожденных в Гамельне детей на Копин, близ Кальварии, где они и пропали. Что здесь правда, что вымысел? Судя по упомянутой хронике, дети действительно пропали, вот только не ясна причина. Полагают, что данная история – отголосок крестового похода детей. Поход начался в мае 1212 года. Дети шли через негостеприимные деревни и города, переходили высокие горы, теряя своих товарищей, сорвавшимися или замерзшими на снежных вершинах, пока однажды не вышли к морю. «О, великое море! Повелевают тебе отступить перед детьми, посланными Богом!» — прозвучал юный голос предводителя. Море не отступило, и пришлось прибегнуть к помощи двух местных купцов, пообещавших доставить юных крестоносцев на святую землю. Дети доверчиво погрузились на 7 кораблей, которые отправились не в Палестину, а к берегам Алжира, на невольничий рынок. К слову, имена купцов, предавших и продавших в рабство детей, история сохранила. Это некие Гуго Фериус и Вильям Поркус. Но что до самой истории о гамельнском крысолове, вопрос остается. Пропажа детей в Гамельне, согласно местной хронике, произошла в 1284 году, то есть на 70 лет позже описанного крестового похода. И, возможно, рассказ о флейтисте крысолове отсылает нас к другому сюжету. Так, на средневековых картинах нередок образ скелета в пестрой одежде, играющего на флейте, увлекая за собой тех, кто поддается его чарам. А если так, то Гамельнская хроника в аллегорической форме рассказывает об эпидемии чумы, поразившей город. И тогда понятно, к чему тут дети. Германцы верили, что души умерших детей вселяются в мышей и крыс. И вот любопытно, если задаться вопросом, какая из эпох ассоциируется с крысами и мышами, то, вероятнее всего, прозвучит ответ – Средневековье. И отчасти это понятно. Скажем, мыться вредно и греховно утверждала церковь и вторила ей средневековая медицина. Что ж, современные жители Европы давно освоили зубную щетку и мыло и прочие средства гигиены. Если и вспоминают о средневековом прошлом, то со смехом и снисходительно. А зря. Американский ученый Уильям Паркер, которому вторят коллеги из Англии, Франции и Германии, опытным путем доказал – мыться вредно. Грязные мыши куда более живучие, чем чистые. И что с того, что от профессора ушла жена, оставь его с грязными мышами и крысами? Паркер уверен, его правота подтверждается не только опытами над грызунами, но и всем опытом Средневековья.
Олексій Зарахович. Анімалістика.
Задолго до того, как Млечный путь стали называть Млечным или Чумацким шляхом, говорили, что это дорога на тот свет, по которой идут души в облике мышей. Отсюда и название – «Мышиная тропа». В эфире третья часть программы «Анималистика», в которой, говоря о зверях, птицах и насекомых, по сути, говорим о себе самих, то есть превращаем больший мир в зеркало. Сегодня в этом зеркале промелькнула домашняя мышь, а еще крыса, зверь разумный даже слишком. И тут впору вспомнить еще одного персонажа. Французский натуралист XIX века Альфонс Туссенель так описывал его. «Это химера, чудовищное, невозможное существо, символ грез, кошмаров, призраков, больного воображения. Все это как будто нарочно приноровлено к тому, чтобы летучая мышь была символом душевного расстройства и безумия». Вот так французский натуралист высказался о рукокрылых, которые к мышиным имеют весьма отдаленные отношения, и все же называются не как-нибудь, а летучими мышами. Если про крысу или, скажем, домовую мышь мы знаем или думаем, что знаем достаточно, летучая мышь – сущность загадочная во все времена. Шутка ли? Единственное млекопитающее, способное летать.
Летючі миші або кажани. Підряд савців з ряду лиликоподібних рукокрилих. Ареал кажанів охоплює усі континенти, крім Антарктиди. Представники самого маленького виду важать кілька грамів, а найбільші кажани виростають до 1,6 кілограмів. Відповідно, розмах крил варіюється від 15 до 170 сантиметрів. Ведуть нічний спосіб життя. Вдень сплять вниз головою. Притулками для кажанів можуть служити порожнини в деревах, печери, гроти і різні штучні споруди, як надземні, так і підземні. Кажани виявляють предмети, що перегороджують їм шлях за допомогою ехолокації, тобто випускаючи нечутні для людини звуки і вловлюючи їх відлуння. Як правило, кажани їдять комах, хоча в їх раціон також можуть входити ягоди, фрукти або жаби, риби та навіть невеличкі птахи. Звичайний кажан може за 60 хвилин проковтнути 6 сотень комарів. Для людини така порція їжі еквівалентна 20 піц. Вчені підрахували, що завдяки летючим мишам, які знищують шкідливих комах, американські фермери щороку економлять до 4 мільярдів доларів. Вісниками удачі вважають кажанів корінні австралійці. У китайській мові слова «щастя» і «летюча миша» звучать однаково.
Что значит быть летучей мышью? По таким названиям в 1974 году в журнале Philosophical Review вышла статья американского философа Томаса Нагеля. Философ предлагает представить себе мир ощущений, который испытывает летучая мышь. Он пишет: «Попробуйте это себе представить. Возможно, вы представите себя очень маленьким, имеющим форму летучей мыши и висящим вниз головой в какой-нибудь пещере в окружении сотен своих друзей. Но это даже и близко не похоже. На самом деле вы представляете себе, что живете в теле летучей мыши, а не являетесь ею. Попробуйте еще раз. Если вам трудно это сделать, то одна из причин этого состоит в том, что у вас, как у летучей мыши, нет членораздельной речи. Есть лишь примитивный язык писков и криков. И дело не в том, что у вас нет языка для выражения своих мыслей. У вас просто нет мыслей, по крайней мере, таких, которые задействуют какие-то лингвистические понятия. Другой причиной, пожалуй, самой главной, является то, что летучие мыши ориентируются в пространстве с помощью эхолокации. Писк, который они издают, служит своего рода радаром, который позволяет им определить наличие вокруг них объектов, потому как звук этих писков, отражаясь от объекта, возвращается к ним. Каково это воспринимать мир подобным образом? Можете ли вы вообще себе это представить? Таким образом, вопрос, обозначенный Нагелем, становится вопросом неразрешимым, поскольку отличительным признаком познавания служит восприятие мира от первого лица. То есть мы можем попробовать описать работу мозга летучей мыши. Мы можем исследовать и даже понять механизм эхолокации. Но как совместить знания о физическом мире, который мы характеризуем как бы со стороны, в формах третьего лица «он», «она», «оно», и, собственно, восприятие ощущения самой летучей мыши? То есть, согласно Нагелю, существо может обладать сознанием только в том случае, когда что-то является этим существом, когда мир воспринимается с субъективной точки зрения этого существа. Из этого проистекает неизбежный вывод. Постижение природы сознания с применением научного метода невозможен. К слову, впервые данный вопрос, каково быть летучей мышью, был поставлен за четверть века до Нагеля. Авторство принадлежит идеалисту Тимоти Сприджу. Нагель лишь конкретизировал вопрос, определяя главную черту сознания – субъективность. Но меня, пожалуй, занимает другой вопрос. А почему именно летучая мышь, а не птица, или, скажем, крокодил, или просто другой человек? Невозможность посмотреть на мир глазами другого существа, стать, пусть ненадолго, кем-то другим, оставаясь при этом собой. Едва ли философская проблема исключительно 20 века, когда был сформулирован данный вопрос. С другой стороны, выбор летучей мыши как объекта для формулирования философского парадокса закономерен. Помимо эхолокации, которую, к слову, используют в том числе и дельфины, и тюлени, и некоторые птицы, летучая мышь нарочито непонятна, не только, так скажем, изнутри, с точки зрения ее сознания, но и просто в контексте других живых существ. Вот задался бы Нагель вопросом, что значит быть домашней мышью. И научное сообщество, скорее всего, среагировало бы куда менее бурно, поскольку в отношении домовой мыши существует иллюзия всезнайства. Человек так долго живет бок о бок с мышами, что готов приписать ей некоторые свои черты, свои слабости и недостатки. Что до летучей мыши, то здесь все несколько иначе. Если и возникает уподобление, то уподобление загадочного, мифологизированного существа, каковым в сознании людей является летучая мышь, человеку-вампиру, то есть персонажу по преимуществу вымышленному. Иначе говоря, загадка уподобляется загадке. Непонятное соотносится с непонятным. Вот, скажем, князь Валахии Влад Цепиш, он же Дракула, десятки тысяч людей загубил. А вампиром, упырем, вурдалаком, то есть живым мертвецом, сосущим кровь у людей, собственно, не был. Впрочем, кровь любил. В хрониках XV века рассказывается, как однажды князь устроил пир для нескольких гостей. Весело шел разговор, беззаботно. Пришло время смены блюд, и Дракула велел слугам посадить гостей на кол. Кровь стекала в ведра, подставленные под колю жертвами. Влад окунал свой хлеб в кровь и не спеша продолжал трапезу. Что значит быть летучей мышью? спрашивает американский философ, стремясь приблизиться к тому, что есть сознание. Вопрос, безусловно, замечательный, но, предположу, я несколько преждевременный, хотя бы потому, что до сих пор нет внятного ответа на другой вопрос. Что значит быть человеком? Собственно, в этом есть обратная сторона антропоморфизма, то есть перенесение человеческого образа на другие одушевленные и неодушевленные предметы. Когда впору говорить о превращении большего мира в зеркало? И в этом зеркале рано или поздно придется увидеть самого себя, вовсе не мышь, что домашнюю, что летучую. И расскажу одну историю, точнее, одну бушменскую сказку. Жили-были две мыши. Язум – лесная мышь, и Нкинки – домовая мышь. Однажды Язум пригласил Нкинки в гости. Язум поставил на стол самое лучшее угощение, какое только можно было найти в лесу. Семена деревьев, бобы, арахис и разные корешки. Домовой мыши совсем не понравилось то, что стояло на столе, но из вежливости пришлось немного попробовать. Закончив ужин, Нкинки сказал: «Послушай, Язум, мне кажется, что у вас в лесу очень тяжелая жизнь. Мне даже не хочется думать, что вы постоянно вынуждены питаться этими семенами и другой подобной едой. Лучше совсем не жить, чем жить такой жизнью, как вы». И вот настало время возвращаться домой. Язум решил проводить друга и заодно посмотреть, что за прекрасную жизнь тот ведет. И они пришли в деревню, где жил Нкинки. Почти сразу Язум увидел хорошую еду, которая просто валялась на дороге. И чего там только не было. Каша и мясо, вареный ямс и вкусное зерно, которое люди просто выбрасывали. Язум думал: если бы я нашел такое место, жизнь была бы действительно сладкой. Только подумал, и тут, как это и положено в сказке, идиллия нарушилась. «Кошка!» — закричал Нкинки. Никогда в жизни Изуму не было так страшно, он бежал изо всех сил. И вот, когда силы были на исходе, мыши заметили отверстие в стене дома и юркнули туда. Отдышавшись, Изум сказал другу: «Мой дорогой Нкинки, еда у вас действительно превосходная, однако если каждый день вас поджидают такие неожиданности, если нужно так рисковать своей жизнью, чтобы вкусно поесть, я, пожалуй, буду питаться своими семенами и корешками, но жить в мире и покое». Легенда рассказывает, что Изум тотчас вернулся в лес, что до Нкинки, то он так и остался в деревне. Иначе говоря, цена вопроса. В одном случае еды вдоволь, но и тебя могут слопать. Во втором есть нечего, зато и ты никому не нужен. Извечная дилемма, но интересно здесь другое. Каждый в итоге остается при своем жребии, довольствуется своей частью, то есть участью. И совсем не случайно, что именно мышь, живущая рядом с человеком, явилась поводом для разговора о судьбе. Мышь сыта, когда человек сыт, и голодна, когда человек голоден. Так что не всегда ясно, где, собственно, заканчивается человек и начинается мышь. Их судьбы связаны. Сказано: «Жернова Господни мелют медленно, но верно». И представим себе ветряную мельницу. Крутятся лопасти паруса, вращаются шестерни, ходят тяжелые жернова, перемалывая зерно. А вот и сам мельник перетаскивает мешки с готовой мукою, хлопочет. Нужно управиться до праздников. Только он не один. Там, где просыпалось зерно, сидит мышь, трудится. Все пределы. И ветер, вращающий лопасти, и мельник, и мышь, прозванная домашней. И то правда, если мышь упитана, значит и человек в достатке.